Издательство «Эксмо», Мария Метлицкая, «Второе дыхание», рассказы. Второе дыхание. Проживать каждый день, просто обычный день, было все труднее и труднее. Усталость, накопившаяся за все последние годы, словно накрыла Киру тяжелым, мокрым и душным сугробом. Накрыла всю, с головы до пят, так что опустились плечи, повисли руки, и ноги еле шли, почти не отрываясь от земли. Голова болела почти каждый день. И совсем, ну просто совсем не было сил. Подруга Майка, бывший доктор, а ныне успешный риэлтор, не уставала давать советы. Диагноз звучал так: истощение нервной системы и астенодепрессивный синдром. Кира почитала в интернете: «Да, похоже, Майка права, мастерство не пропьешь». Срочно нужен был хороший невролог, а еще лучше – психиатр. Но последнего Кира боялась до дрожи. В голове тут же становились в ряд слова «психушка», «аминозин» и «смирительная рубашка». Майка терпеливо объясняла, что все это полный бред, рожденный в советские времена. Сейчас полно прекрасных препаратов, поднимают буквально за несколько дней. Но все же остановились на неврологе. Майка, конечно, врача и откопала. Работал он на Пироговке в старом облезлом корпусе. И внешний вид эскулапа совершенно не вязался с убогостью его места службы. Выглядел он как типичный доктор из зарубежных сериалов. Чистенький, подтянутый, с хорошей стрижкой и в модных очках. Голубой халат, яркий галстук и дорогие ботинки. Кира посмотрела на него и усмехнулась. Как потом оказалось, зря. Доктор усадил Киру в кресло, предложил чаю и зажег настольную лампу с малиновым абажуром. В кабинете, как ни странно, было очень уютно. За окном уже стояли густые зимние сумерки. Кира вдруг начала рассказывать ему всю свою жизнь, с подробностями, которыми вряд ли поделилась бы даже с близкой подругой. Врач молча и внимательно слушал ее. Кира плакала, и от этого ей было страшно неловко. Она извинялась, а он успокаивал ее и поил горячим, крепким чаем. Часа полтора она вытряхивала, как из мешка, практически все. Начиная от трехлетней болезни мамы до ее кончины, девятилетний роман с Андреем, только в самом начале радостный и легкий, совсем недолго, с полгода, а потом... Потом набирали обороты обида, требования, непонимание и взаимные претензии. Впрочем, Кира, как всегда, винила только себя. И финал истории – женитьба Андрея, что, впрочем, было логично и предсказуемо. Как веревочки не виться. И опять чувство вины неизбывное. И обида, обида. А потом про отца. Самая трудная и тяжелая часть Кириного монолога. В ней было и чувство долга, давящее тяжелой плитой. И обида на судьбу. Говорила она и про невозможный характер отца, и его непомерный эгоизм, и про то, как с ним всю жизнь мучилась тихая Кирина мать. И вот матери давно уже нет, а отец теперь крушит ее, Кирину, жизнь. И самое главное – ничего, абсолютно ничего в этой истории нельзя изменить. Кира замолчала и долго сморкалась в бумажный платок, любезно выданный лощеным красавцем доктором. Доктор молчал и постукивал по столу дорогой перьевой ручкой. Потом тяжело вздохнул и объяснил Кире ситуацию. Да, Майка была права. Все имело место быть. И нервное истощение, и депрессия, и астения. Все последствия, копившиеся годами. Но главная причина, как объяснил доктор, заключалась в отце. Он не дает вам строить свою жизнь. У вас абсолютно нет личного пространства. Из-за него у вас не получилась семейная жизнь. Вы не позволяете себе поехать в отпуск. Он что, так немощен? Не может себя обслужить? Разве он лежачий больной? Да почему вы не родили, в конце концов? Повысил врач голос. А здесь, доктор, ничего изменить нельзя. Слабо улыбнулась Кира. Но в этом вы глубоко заблуждаетесь. Все в ваших руках. Не измените – погибнете. И это не в переносном смысле, это не шутки. Вы окончательно загоните себя. В общем, срочно нужен отпуск. Тихое место, лучше санаторий. Ванны, иголки, массаж, крепкий сон, чистый воздух. долгие прогулки – это основное. Ну и, конечно, препараты, без них мы не справимся. Наладится сон, прибавится сил – это наверняка.